Let's continue on with chapter 1.
Итак, продолжим рассматривать первую главу.
Verses 5 through 9.
Стихи с 5 по 9.
In this section we see God's chastisement or judgment of Judah.
Господь упрекает народ иудейский и говорит о том, что он его многократно наказывал.
He pictures them as being stricken with a disease.
Он говорит о том, что они как бы поражены болезнью.
Their bodies are full of wounds and sores and things that look terrible.
У них все тело в язвах, в ранах. Они выглядят ужасно.
The land is filled with destruction.
В земле опустошение и разорение.
The cities are burned by fire.
Города сожжены огнем.
Foreigners are eating the food from their fields.
Чужеземцы пожинают их плоды и уничтожают их запасы.
The mighty nation of Judah is now nothing more than a small hut in the middle of a field of cucumbers.
Народ Иудеи, некогда могущественное и богатое царство, теперь превратился в ничто, как маленькая хижина на огуречном поле.
But in the midst of it all, we see the grace of God.
Однако среди всего этого мы видим и благодать Божью.
Verse 9 reminds us that God had allowed a few to survive.
Девятый стих напоминает, что Бог позволил некоторым израильтянам выжить.
If those few had not survived, they would have suffered a destruction like that of Sodom and Gomorrah.
Если бы эти несколько человек не выжили, тогда народ был бы уничтожен совершенно, как Содом и Гоморра.
The prophets in the Old Testament continually use Sodom and Gomorrah as an example of judgment.
Пророки Ветхого Завета очень часто сравнивают суд, который постигает какие-то другие нации, с судом над Содомом и Гоморрой.
The judgment of those two cities resulted in their disappearance from the face of the earth.
Суд над этими двумя городами привел к их полному уничтожению, исчезновению с лица земли.
Only Lot and his two daughters survived.
Выжили лишь Лот и его две дочери.
They too were a remnant of grace.
Они тоже были остатком, благодатным остатком.
Did they deserve deliverance?
Заслужили ли они того, чтобы быть избавленными?
When we see the way they lived after their deliverance, we would say no.
Если бы мы увидели, как они жили после своего избавления, мы бы сказали нет, они этого не заслуживали.
But it has pleased God to deliver a remnant.
Однако Господу было угодно избавить и сохранить остаток.
And the same with Judah.
Точно так же и с Иудеей.
In order for God to fulfill his promises to Israel, there must be some survivors.
Для того, чтобы Господь исполнил свои обещания народу израильскому, должны быть некоторые выжившие люди, остаток.
In verses 10 through 15, we see a description of the religion that was practiced by unbelieving Israel.
В стихах с 10 по 15 описывается религия, которую практиковали неверующие израильтяне.
God has the prophets speak to them and tell them, "Hear the word of the Lord."
Господь обращается к ним через пророков и говорит: «Выслушайте слово Господне».
And he has him address them as the people of Sodom and Gomorrah.
И пророк обращается по Божьему повелению к израильтянам, как к народными словами: «Их грехи перед Богом настолько же большие, как и грехи Содома».
They offered God many, many sacrifices.
Они приносили много жертв.
But verse 11 says that God does not want more sacrifices.
Однако Господь говорит, что Бог не хочет больше жертв.
He does not want them stampeding into the temple, according to verse 12.
Он не хочет, чтобы они приходили в храм, чтобы они являлись перед ним, топтали дворы его.
He says he cannot stand what they are doing in their worship services and in their festivals.
Ему неприятно смотреть на то, чем они занимаются во время своих богослужебных собраний и религиозных праздников.
In verse 15 he says, "When you pray to me, I hide from you."
В 15 стихе сказано, когда вы молитесь, я скрываюсь от вас, я прячусь от вас.
Their hands are covered with blood.
Потому что их руки покрыты кровью.
What is this blood?
Что это за кровь?
It's the blood of the murders that they have committed.
Это кровь убийств, которые они совершили.
The deaths of innocents.
Это смерть невинных людей.
During the reign of these kings, all of them except Hezekiah offered children as sacrifices to pagan deities.
Во время правления этих царей все они, кроме Езекии, своих детей приносили в жертву языческим божествам.
Judah was religious.
Иудея была религиозным народом.
They offered sacrifices as commanded in the book of Leviticus.
Они приносили жертвы согласно заповедям книги Левит.
They observed the feast days just like commanded in the book of Numbers.
Они соблюдали праздники, как было заповедано в книге чисел.
But it was all external. Inside, they were filled with unbelief.
Однако все это было лишь внешней видимостью. Внутри они были исполнены неверия.
They did not have a heart of faith.
Они не доверяли Богу в своем сердце.
Remember what Samuel said centuries before, that God prefers obedience more than sacrifice.
Помните, что сказал Самуил за много веков до этого? Он сказал, что Бог предпочитает послушание, ему послушание более угодно, чем жертва.
In verses 16 to 20, God calls them to repent.
В стихах 16 по 20 Бог призывает их раскаяться.
Notice the steps that they are to take. There are 8 steps in verses 16 and 17.
Обратите внимание на то, какие шаги они должны предпринять. В стихах 16 и 17 здесь описаны 8 шагов.
I'm going to ask Alexei to read those 2 verses for you.
Мы прочитаем стихи 16 и 17. «Омойтесь, очиститесь». Удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло. Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову.
Notice how those steps end.
Заметьте, чем заканчиваются эти стихи, эти ступени.
They end with commands to take care of widows and orphans.
Они заканчиваются повелением заботиться о сиротах и вдовах.
The epistle of James says the same thing.
То же самое написано и в послании Иакова.
James says that we as believers are to keep ourselves unspotted from the world.
Послание Иакова говорит, что мы как верующие должны хранить себя неоскверненными от мира.
But he also says that we must take care of widows and orphans in the time of their need.
Но там также говорится, что чистое благочестие заключается в том, чтобы заботиться о сироте и вдове.
And what does James call that?
И чем называет это Яков?
He calls it true godliness.
Он называет это истинным благочестием.
It's one of the evidences of faith.
Иными словами, это один из признаков веры.
It's the same thing that the apostle John wrote about in the first epistle of John.
Точно об этом же самом пишет Иоанн в первом послании Иоанна.
If we say we love God, but we don't love our fellow human being, then what worth is our love of God?
Если мы говорим, что любим Бога, однако не любим своего ближнего, то чего стоит наша любовь к Богу?
One of the tests of a New Testament believer's true faith is how they respond in compassion to those who are in need.
Один из признаков веры новообращенного – это как он относится к людям нуждающимся.
I cannot help but point out to you at this point that the concept of godliness in the New Testament is the same as godliness in the Old Testament.
Мы должны заметить, что понятие о благочестии в Новом Завете точно такое же, как и понятие о благочестии в Ветхом Завете.
Faith without works is dead faith.
Вера без дел – это мертвая вера.
Works do not save.
Дела не спасают.
But the faith that saves is a faith that works.
Однако вера спасающая обязательно творит дела.
The New Testament teaching is not something new about that.
Новозаветное учение не было новым на этот счет.
It is the same teaching that we find even in the book of Leviticus in the Old Testament.
То же самое учение мы находим даже в книге Левит Ветхого Завета.
Then we come to verse 18.
И здесь мы доходим до 18 стиха.
Verse 18 is a very popular verse.
18 стих очень популярный.
Many cited as a verse that describes salvation.
Очень часто цитируют его в отношении к спасению.
Come now and let us reason together.
Тогда придите и рассудим, говорит Господь.
This is a matter of justice, not grace.
Здесь Господь, однако же, говорит не о благодати, а о справедливости.
The word for reason in other contexts is a word translated rebuke.
Слово «рассудим» в некоторых других контекстах переводится как «упрек» или «обличение».
But in the Old Testament prophets, it always deals with a court of law.
Однако у ветхозаветных пророков оно всегда относится к контексту суда.
It's the concept or the idea of offering a explanation for what one is accused of doing or being.
Это слово подразумевает давать объяснение в том, в тех поступках, в тех деяниях, в которых человека обвиняют.
The concept that is involved here is, let me put it in a paraphrase.
Позвольте перефразировать этот стих.
Even if your sins have become like scarlet.
Даже если ваши грехи стали как багряные,
will they become white as snow?
Будут ли они белыми как снег?
No, absolutely not.
Нет, конечно же нет.
Though your sins have become red like crimson.
Даже если они будут красные как пурпур.
Will they become white as wool?
Станут ли они белыми, как волна?
No, they will not.
Нет, не станут.
The concept of this verse is saying that we cannot save ourselves.
Этот стих говорит по сути, что мы не можем себя сами спасти.
The verse says that if you have sinned, your sin condemns you. There is no other way out.
Этот стих утверждает, что если вы согрешили, то этот грех будет на вас висеть, и вы ничего с этим не можете поделать.
It's the same concept that the prophet Jeremiah said when he said, "Can the leopard change its spots?"
Та же самая концепция, как у пророка Иеремии. Может ли леопард изменить пятна свои?
Can the Ethiopian change the color of his skin?
Может ли эфиоплянин изменить цвет своей кожи?
And the answer is no, absolutely not.
Ответ – нет, ни в коем случае.
It's the same kind of question that Jesus himself asked.
Тот же самый вопрос задает Иисус.
Can you add a meter to your height?
Можете ли вы прибавить себе росту хотя бы на один метр?
Can you add more hair to a bald head?
Можете ли вы вырастить волосы на лысой голове?
Well, today with surgery you might be able.
Но сегодня, может быть, если сделать хирургическую операцию, то можно пересадить волосы.
But in Jesus' day it was not possible.
Однако во времена Иисуса это было невозможно.
What was Jesus trying to teach?
Чему Христос хотел научить своих слушателей?
That we cannot change ourselves.
Тому, что мы не можем себя изменить сами.
We cannot save ourselves.
Мы не можем себя спасти.
Because we are sinners, we stand before God totally condemned.
Из-за того, что мы грешники, мы осуждены пред Богом.
We have sinned and we have fallen short of the glory of God.
Мы согрешили и лишены славы Божьей.
Notice how the next verses speak. In verses 19 and 20, he presents a condition.
В следующих стихах говорится, в стихах 19 и 20, упомянуто условие.
If you obey, you will enjoy the land.
Если вы послушаетесь, то будете вкушать благо земли.
If you refuse and rebel, you will be killed.
Если же вы отречетесь, будете упорствовать, то вы будете убиты.
In other words, What he is saying in verses 18 through 20 is, you must repent.
Иными словами, стихи с 18 по 20 призывают израильтян к покаянию.
There is no other way.
Иного пути нет.
Repent or die.
Покайтесь или умрите.
You cannot change your sin.
Вы не можете изменить своих грехов.
You stand condemned in the court of God.
Вы осуждены в Божьем суде.
You must rely upon God's mercy.
Вы должны полагаться на Божью милость.
Let's go further in verses 21 to 23.
Давайте посмотрим на следующие стихи с 21 по 23.
Again, God describes the rebellion of Judah and Jerusalem.
Господь описывает мятеж Иудеи и Иерусалима.
Notice what he says about them in verse 23.
В 23 стихе о них сказано следующее.
They are rebels.
Что они
thieves.
Преступники, воры.
They love bribes.
Они любят подарки, то есть взятки.
They do not take care of widows and orphans.
Они не заботятся о вдовах и сиротах.
As a result, then, verses 24 through 26, God speaks to them.
В результате этого, в стихах с 24 по 26, Господь говорит.
He says that the Lord God Almighty will be relieved of his enemies.
Господь Бог Всемогущий удовлетворит себя над своими противниками.
And in verse 25, he will turn his hand against the rebels in Judah.
В 25 стихе говорится, что он обратит руку свою на всех мятежников в Иудее.
And only after he has judged them will they again be called a city of righteousness.
И только после того, как он их совершит над ними суд, они станут городом праведным.
How will they become righteous?
Как же они могут стать праведными?
This is the question of the epistle to the Romans.
Этот вопрос задает послание к римлянам.
Again, I want to emphasize the message of the Old Testament is the same as the message of Jesus Christ, the same as the message of the apostles.
Мне хотелось бы вновь подчеркнуть, что весть пророков точно такая же, как и весть Иисуса Христа, как и весть апостолов.
Jesus said, unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will not enter into the kingdom of heaven.
Иисус Христос говорил, если праведность ваша не превзойдет праведность книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное.
Paul in Romans said,
Павел в послании к римлянам говорил,
both Jew and Gentile are sinners.
И иудеи, и язычники, и грешники.
They are unrighteous.
Неправедны.
Only by the righteousness of God can we be saved.
Мы можем быть спасены только по Божьей праведности.
We have no righteousness in ourselves.
У нас нет праведности в самих себе.
Paul wrote that to Timothy in Titus, or Titus, excuse me, in Titus chapter 3.
Апостол Павел писал это Титу в 3 главе одноименного послания.
Not by works of righteousness have we been saved.
Не делами, неправедными делами мы спасены.
But by his mercy he has saved us.
Не делами праведности, которые бы мы сотворили, а по его милости.
In the epistle to the Romans, Paul's message is we need the righteousness, a righteousness of God to be saved.
В послании к римлянам говорится, что мы нуждаемся в праведности, в Божьей праведности, чтобы быть спасены.
How can we obtain that righteousness?
Как же мы можем обрести эту праведность?
That righteousness only comes through Jesus Christ.
Эта праведность берется только от Иисуса Христа.
He was made to be sin in our place so that we might receive the righteousness of God in his place.
А он стал грехом вместо нас, взял на себя наш грех, для того, чтобы мы стали праведностью вместо него, получили его праведность.
We receive the righteousness of God through faith in Jesus Christ.
Мы получили праведность Божью через веру во Христа.
Notice what Isaiah says next in verse 27.
Вот что говорит дальше Исаия в 27 стихе.
He says Zion will be redeemed with justice.
Он говорит, Сион спасется правосудием.
And her repentant ones with righteousness.
И те его сыны, которые обратятся к Богу, раскаявшиеся, спасутся праведностью.
What is the meaning of redemption?
Каков смысл вот этого слова «избавление» или «искупление»?
There are two Hebrew words for redeem.
В еврейском языке было два слова, обозначающих «избавление».
The first word is the one used here.
Первое слово используется здесь.
It means to be purchased or for a price to be paid.
Это слово обозначает быть купленным.
The second word for redeem is the idea of someone who is a relative, a kinsman, a family member, paying the price of redemption.
Второе слово обозначает родственника, который, исполняя свои родственные обязанности, платит цену и совершает выкуп.
It's the same word used of the kinsman redeemer in the book of Ruth.
То же самое слово используется в книге Руфь для описания вот выкупа Руфи.
We'll see that used many times later here in Isaiah.
Очень часто это слово будет использоваться в других местах книги пророка Исаии.
But the point is, the righteousness of God only comes through purchase.
Но смысл и того, и другого заключается в следующем, что праведность Божья приобретается за определенную цену.
But not by silver and gold.
Однако праведность невозможно купить за золото или серебро.
That will remind you of the epistle of Peter.
Это напоминает нам о послании Петра.
Because he is citing the same concept there.
Потому что апостол Петр тоже ссылается на ту же самую концепцию.
We were not purchased by silver and gold, but by the precious blood of Jesus Christ.
Мы были куплены не золотом и серебром, а драгоценную кровью Христа.
Our sins must face justice.
Наши грехи должны получить справедливое воздаяние.
Justice means death.
Воздаяние за грех — это смерть.
The wages of sin is death.
Сказано, возмездие за грех — смерть.
If we remain alive and do not die, how can we have redemption?
И если мы остаемся живыми, если мы не умерли, то как это может быть?
Someone else must die.
Кто-то другой должен умереть.
Psalm 49 talks very plainly about that.
Об этом очень ясно говорится в 48-м псалме.
No man can redeem himself or anyone else.
Никто не может искупить сам себя или кого-то другого.
The ransom price must be paid by God and God alone.
Выкуп должен заплатить сам Бог и только Бог.
The redemption price in Isaiah 1:27 is the redemption that was paid in full justice by the only one who is fully righteous.
И искупление, о котором говорит Исаия 1:27, это искупление, которое было приобретено за большую цену, и оно было приобретено искупителем Израиля.
At this point, Isaiah presents the concept or idea, but does not explain how.
Здесь Исаия лишь знакомит нас с этой идеей, однако пока еще он не объясняет, как именно произойдет это искупление.
This is one of the arguments for the unity of the book of Isaiah.
Кстати, это тоже один из аргументов в пользу единства книги пророка Исаии.
Because the author mentions it here and explains it in detail later.
Поскольку автор упоминает эту концепцию здесь, а развивает ее, объясняет подробно позднее в книге.
It provides unity through the book of Isaiah.
Таким вот образом созидается единство книги Исаии.
Its message of salvation is identical to that we see in the Epistle to the Romans.
Весть спасения, которая раскрывается в книге Исаии, идентична вести, которую объясняет послание к римлянам.
Think about the message of the gospel for a minute.
Давайте задумаемся над тем, что говорит нам Евангелие.
The New Testament gospel.
Новозаветное Евангелие.
It's the same as the Old Testament gospel.
Оно точно такое же, как Ветхозаветное Евангелие.
Number one, we are all sinners.
Во-первых, все мы грешники.
Number two, we need salvation.
Во-вторых, мы нуждаемся в спасении.
Number three, salvation comes through righteousness.
В-третьих, спасение приобретается праведностью.
But our righteousness is worthless.
Однако наша праведность здесь ни к чему не годна.
Number four, that righteousness comes through the righteous Son of God, Jesus Christ, the Messiah.
Четвертое, эта праведность приобретается через праведного Сына Божия, Мессию.
Number five, those who put faith in the Messiah, who believe that He can save, will be saved.
Пятое, те, кто уверует в Мессию, кто поверит, что Он спасает и способен спасти, будут спасены.
This is what Isaiah is explaining.
Это и объясняет Исаия.
Before you and I could become saved, we had to be convinced that we were sinners and could not save ourselves.
Прежде чем спасти нас, Господу нужно было убедить нас в том, что мы грешники и что сами себя мы не можем спасти.
In the first 12 chapters of Isaiah, Isaiah is dealing with his people living in Judah.
В первых 12 главах книги пророка Исаия Исаия обращается к своему народу, живущему в Иудее.
He is proving to them that they are sinners.
И он доказывает им, что они грешники.
And that their only hope is in God himself.
И что их единственная надежда в самом Боге.
His witness is true.
Его свидетельство истинно.
And it is very specific.
И оно очень конкретно.
Look at verses 28 through 31.
Посмотрите на стихи с 28 по 31.
In these verses, the sinners are addressed again.
В этих стихах пророк вновь обращается к грешникам.
Because they have forsaken God, God forsakes them.
Из-за того, что они отвергли Бога, Бог отвергает их.
He will bring them into position of shame.
Он подвергнет их стыду.
And they will be brought to the point of destruction.
И они дойдут до собственной погибели.
That brings us to chapters 2 through 5.
Завершив рассмотрение первой главы, мы можем перейти к следующему разделу, который включает в себя главы со второй по пятую.
The present of Israel is terrible.
Настоящее Иудеи было ужасным.
Their condition we've seen very clearly in chapter 1.
Их нынешнее состояние, ну, во времена пророка Исаии, мы как раз и увидели с вами в первой главе.
They are sinners living under the judgment of God.
Они грешники, живущие под Божьим судом.
Do they have a future?
Есть ли у них будущее?
How will that future come about?
И как это будущее осуществится?
First of all, we find out that in chapter 2, we have an introduction, the word which Isaiah the son of Amos saw concerning Judah and Jerusalem.
Прежде всего, во второй главе мы читаем вступление. Это тоже как бы такой заголовок раздела. Вторая глава, первый стих. Слово, которое было в видении к Исаии, сыну Амосову, об Иудее и Иерусалиме.
And then in verses 2 through 5, we have an amazing picture.
Затем в стихах со второго по пятый перед нами предстает удивительная картина.
There will be a coming a time in the future when Jerusalem will see the glory of God.
Хотя в будущем Иерусалим увидит славу Божию.
That the nation of Judah will once again rise to a position of prominence.
Народ израильский еще раз расцветет.
In verse 3, many peoples, many foreigners will come and say, "Let's go to the house of God."
В третьем стихе сказано, что многие народы, иностранные государства будут приходить в Дом Господень. Они будут говорить, пойдемте, и Он научит нас своим путям.
The law of God and the word of the Lord will go out from Jerusalem.
Закон Божий и Слово Господне будет исходить из Иерусалима.
And God will judge all the nations.
И Бог будет судить все народы.
And there will be no more war.
И не будет больше войны.
They will destroy all the weapons of war.
Все оружия будут уничтожены.
There will be a peace that will come upon the earth that has never been seen before.
На земле наступит мир, какого не бывало никогда доселе.
This is not a treaty between the United States and Russia being talked about here.
Здесь не говорится о мирном договоре между Соединенными Штатами и Россией.
It's not a treaty between India and Pakistan.
Здесь не говорится о таком мирном договоре, который можно заключить между Индией и Пакистаном.
It's not a treaty between North Korea and South Korea.
Или о таком договоре, который будет заключен между Северной и Южной Кореей.
This is worldwide peace with all weapons of destruction being destroyed.
Здесь говорится о мире, который наступит на всей земле, когда все орудия уничтожения будут разрушены.
It is a vision of the future that still has not come.
Это видение будущего, которое еще не исполнилось.
God gave exactly the same vision, the same message to the prophet Micah in Micah chapter 4.
Господь дал точно такое же видение пророку Михеи в 4 главе в книге этого пророка.
Micah and Isaiah were contemporaries.
Михей и Исаия были современниками.
They both ministered to the nation of Judah.
И тот, и другой пророк несли служение в Иудее.
After telling Judah how bad they are, how sinful they are, now God says there is a very bright future.
И после того, как Господь обличил народ Иудеи и Иерусалима в грехах, Он дал им надежду на хорошее будущее.
So how does Judah get from their present condition to that future glory?
Так как же Иудея дойдет от своего нынешнего состояния до этой будущей славы?
Look at the invitation in verse 5.
Посмотрите на то, что сказано в 5 стихе.
Come, house of Jacob, let's walk in the light of the Lord.
О дом Иакова, придите и будем ходить во свете Господнем.
How can they do that?
Как они могут этого достичь?
We find out throughout the entire Bible, Old and New Testament, that a sinner cannot have fellowship with God.
И в Ветхом Завете, и в Новом, во всей Библии говорится о том, что грешник не может ходить с Богом, общаться с Богом.
Sinners walk in darkness, not in light.
Грешники ходят во тьме, а не в свете.
Sinful men love darkness because their deeds are evil, Jesus said.
Иисус сказал, что грешные люди возлюбили тьму, потому что дела их были злы.
How can we walk in the light?
Как же мы можем ходить во свете?
John said, if we walk in the light as he is in the light, then we are doing that which is truth.
Апостол Иоанн говорит, что если мы ходим во свете, подобно тому, как он во свете, то мы поступаем поистине.
In verses 6 through 11, we begin to see more of the condemnation of Judah.
В стихах 6 по 11 вновь разговор возвращается к суду над Иудеей.
You see, those five verses at the beginning of chapter 2 are like a brief break, a rest.
Первые пять стихов в начале второй главы подобны короткому перерыву, передышке.
They offer hope.
Они дают надежду.
Why does God offer hope that way?
Почему же Господь дает надежду?
Because God is a God of mercy.
Потому что Он Бог милости.
He is a God of grace.
Он Бог благодати.
We receive mercy from him when we don't deserve it.
Мы получаем от него милость тогда, когда мы ее не заслуживаем.
God does not desire the destruction of mankind.
Господь не желает уничтожения человечества.
God does not desire the destruction of Judah.
Господь не желает уничтожения Иудеи.
In his mercy, he desires to save.
По своей милости он желает спасать.
So he always gives a message of hope in the midst of a message of judgment.
Поэтому он всегда дает весть надежды среди вести суда.
It is this point that those who believe that the book of Isaiah was written by many authors miss.
И вот именно этот момент, очень важный богословский момент, пропускают те люди, которые делят книгу пророка Исаии на множество частей, на множество авторов.
They keep thinking that a God of judgment cannot be a God of hope.
Они думают, что Бог суда не может быть Богом надежды.
A God of judgment cannot be a God of mercy.
Бог суда не может быть Богом милости.
A God of judgment cannot be a God of love.
Бог суда не может быть Богом любви.
How wrong they are.
Насколько же они заблуждаются?
In both Old and New Testament, the God of justice and righteousness and judgment is also a God of mercy. And hope.
И в Ветхом и в Новом Завете Бог суда, Бог наказания — это тот же самый Бог, что и Бог, что Бог дающий надежду.
God is both a God of holiness as well as a God of love.
Бог является Богом святости и Богом любви.
You may hear many people say, "Well, I don't like reading the Old Testament. I don't like preaching from the Old Testament."
А многие люди говорят: мне не нравится читать Ветхий Завет. А кто-то из проповедников говорит: мне не нравится проповедовать по Ветхому Завету.
It's all about bloody sacrifices.
Потому что там говорится о кровавых жертвах.
So many animals killed.
Так много животных убивается.
It's message of judgment.
Там постоянно говорится о суде.
It looks as though God is angry.
Как будто бы Бог гневливый.
But the New Testament speaks of love.
А Новый Завет говорит о любви.
So I preach only the New Testament.
Поэтому я проповедую только Новый Завет.
I read only the New Testament.
Я читаю только Новый Завет.
But in the New Testament too, we have a God of judgment.
Однако в Новом Завете мы тоже встречаемся с Богом суда.
Read Matthew chapter 23.
Прочитайте Матфея 23 главу.
Jesus curses the unbelievers.
Иисус Христос проклинает неверующих.
He condemns the Pharisees.
Он осуждает фарисеев.
He calls them painted white tombs.
Он называет их гробами окрашенными.
He calls them serpents and vipers.
Он называет их змеями.
He says they're only worthy of death.
Он говорит, что они достойны лишь смерти.
The apostle Paul says, "Let everyone be cursed who does not preach the gospel of Jesus Christ."
Апостол Павел говорит: проклят всякий, кто не проповедует Евангелие Иисуса Христа.
In the book of Revelation, the saints in heaven rejoice and shout, "Hallelujah! Praise the Lord!" when Babylon is judged and destroyed.
В книге Откровения святые на небесах радуются и восклицают, когда уничтожен Вавилон.
In the Lord's Prayer we pray, "Your kingdom come." Your will be done in earth as it is in heaven.
В молитве Господней мы молимся такими словами: да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
What are we praying for?
О чем мы молимся?
We are praying for God to come and judge the wicked and destroy them.
Мы молимся о том, чтобы Господь пришел и осудил нечестивых и уничтожил их.
The type of judgment where the blood will run to the horses' bridles, according to the book of Revelation.
Ведь когда наступит царство Господне, когда придет царство Его, кровь нечестивых будет достигать устцов лошади.
When, according to the book of Revelation, one half of the world's population will be slain.
В это время, согласно книге Откровения, половина населения земли погибнет.
And the birds of the heaven will feast upon their bodies.
И птицы небесные будут питаться их трупами.
What do we think is going to happen if God were to come and establish His kingdom on earth as we pray it in the Lord's Prayer?
О чем мы думаем, когда мы молимся, чтобы Господь учредил свое царство на земле? Что же произойдет, когда Бог снизойдет на землю?
All unbelievers will die.
Все неверующие умрут.
They'll be cast into the lake of fire.
Они будут брошены в озеро огненное.
And the smoke of their torment will rise forever and ever.
И дым мучения их будет восходить во веки веков.
There's judgment in the New Testament as well as love.
В Новом Завете тоже есть весть суда наряду с вестью любви.
How dare we close our eyes to that message?
Как мы смеем закрывать глаза на эту весть?
We cannot divide the justice, the righteousness, and the holiness of God from His mercy and His love.
Мы не можем отделить Божью справедливость, Его гнев, Его суд от Его милости и любви.
And so too here in Isaiah, even when there is judgment, there is still mercy, there is hope, and there is grace.
Точно так же и здесь, в книге Исаии, там, где есть суд, есть и милость, есть и благодать.
Because God is kind and gentle, He gives the message of hope in the middle of a message of judgment.
Потому что Бог добр и кроток, и поэтому Он дает весть суда наряду, весть милости и надежды наряду с вестью суда.
The wages of sin is death, but the gift of God is.
Возмездие за грех — смерть, но дар Божий есть.
It's the same message here as in the New Testament.
Та же самая весть звучит и здесь, в книге Исаия, как и в Новом Завете.
And just as Paul in the Epistle to the Romans, he's not finished talking about judgment.
И как и апостол Павел, в послании к римлянам Исаия не закончил говорить о суде.
In verses 6 through 11, he lists their various sins.
В стихах 6 по 11 он перечисляет грехи иудеи.
Their sins include the exercise of mysticism and idolatry.
Их грехи включают в себя такие вещи, как мистические практики и идолопоклонство.
Their sin includes greed for silver and gold.
Их грехи включают в себя также жадность, стремление накопить золото и серебро.
Their sin includes the desire for power and for armaments to perform war.
Их грехи включают в себя желание власти, стремление создать оружие для того, чтобы вести войну.
They cannot be forgiven.
Эти грехи не могут быть прощены.
At the end of verse 9, it makes that clear.
В конце 9 стиха очень ясно об этом сказано.
They must stand condemned for their sin.
Они будут осуждены за свои грехи.
Their sin cannot be easily wiped away.
Их грехи не будут обойдены стороной. Бог не закроет глаза на их грехи.
They must be punished for their sin.
Они должны быть наказаны за свой грех.
Forgiveness will not come through them. Forgiveness can only be offered by God through the Messiah.
Они не могут надеяться на то, что Бог просто закроет глаза на их грехи. Прощение нисходит только через Мессию.
And in verses 12 of chapter 2, there, verses 12 through 22, we see the impending day of judgment described.
И в стихах со 2 по 22 до конца этой главы описывается Божий суд.
And here the prophet Isaiah gives a list of all the effects of God's judgment.
День Божьего суда. И здесь пророк Исаия перечисляет все, что произойдет во время этого дня.
Notice that the judgment is not just of Judah.
Заметьте, что этот суд грядет не только на Иудею.
It mentions Lebanon in verse 13.
В 13 стихе упоминается Ливан.
Also Bashan.
Также Вассан в этом же стихе.
Tarshish in verse 16.
Фарсис в 16 стихе.
In other words, all of the region will suffer the judgment of God, not just Judah.
Иными словами, весь этот регион понесет на себе Божий суд, а не только Иудея.
We're told in verse 19 that in this judgment men will hide in the caves and the rocks.
В 19 стихе сказано, что во время этого дня люди будут скрываться в расселинах и в пещерах.
They will hide because of their fear of God.
Они будут скрываться из-за того, что будут бояться Бога.
It is the same picture given in the book of Revelation in chapter 6.
Ту же картину рисует перед нами книга Откровения, 6 глава.
It says that men will hide in the mountains and beg that the mountain might collapse and cover them and hide them from the face of God the Father and from the face of the Lamb, Jesus Christ.
Там сказано, что люди будут скрываться в расселинах скал и умолять, чтобы скалы упали на них и скрыли их от лица Бога и Агнца.
In other words, the judgment of Judah is going to be nothing compared to the judgment that God performs upon all nations.
Иными словами, суд над Иудеей не сравнится с тем судом, который грядет на все народы в будущем.
Look at chapter 3.
Посмотрите на третью главу.
Here in chapter 3, in verses 1 through 15, God reveals that the leaders of Judah will be removed from their positions of authority.
В третьей главе, в стихах с 1 по 15, говорится, что вожди народа израильского потеряют свою власть.
Look at the list in verse 2.
Во втором стихе
it includes the mighty men and warriors.
Говорится, что это относится и к храбрым вождям, и к воинам,
judges and prophets,
к судье и пророку,
soothsayers and elders,
к прозорливцу и старцу,
captains in the army and counselors,
пятидесятнику или капитану армии и вельможе,
those who are skilled artisans,
к мудрым художникам,
everyone who has skill is removed.
Всякий человек, у которого будет какое-то искусство, какое-то ремесло, будет выселен из земли.
And who will replace them?
А кто вместо них будет?
Mere lads shall be their princes.
Юноши будут у них князьями.
and children will rule over them.
И дети будут править над ними.
In other words, inexperienced people will come into authority and power.
Иными словами, власть захватят неопытные люди, или власть достанется неопытным людям.
And verse 5 says they will oppress one another.
Пятый стих говорит, что они будут угнетать друг друга.
The young will turn against the older.
Юноша будет нагло превозноситься над старцем.
Those who are inferior will turn against the honorable.
Люди низкого положения будут возноситься над почетными людьми.
They will seek someone to lead them, according to verse 6.
Согласно шестому стиху, они будут искать, чтобы кто-то руководил ими.
They will choose anyone who has the right clothing to be a leader.
И выберут любого человека, у которого есть более-менее нормальная одежда.
But that person will turn and say, "I cannot be your leader."
Однако этот человек скажет им в ответ: "Я не могу быть вашим вождем."
Why?
Почему?
Look at verse 7.
Взгляните на седьмой стих.
Because I will not be your healer.
Потому что я не могу быть целителем.
In other words, Judah's condition as described in chapter 1.
Иными словами, состояние иудеи, как оно было описано в первой главе.
They are filled with sores and disease.
Помните, там говорилось, что у них вся кожа покрыта язвами, ранами.
The nation needs healing.
Народ нуждался в исцелении.
But these leaders cannot heal.
Однако эти вожди не могли исцелить народа.
Only God can heal.
Только Бог может исцелить.
Jerusalem is depicted as fallen in verse 8.
В восьмом стихе говорится, что Иерусалим падет.
Why? Because they have rebelled against God.
Почему? Потому что они восстали против Бога.
Their very faces proclaim their rebellion, according to verse 9.
Согласно девятому стиху, выражение их лиц свидетельствует против них.
Have you talked with someone to witness to them with the gospel of Jesus Christ, and have you seen their rejection in their faces?
Бывало когда-нибудь такое, что вы говорите с человеком о Евангелии Иисуса Христа, и выражение его лица свидетельствует о том, что он всей душой не принимает этого Евангелия?
That is exactly what Isaiah is describing here, what God is describing through the prophet Isaiah.
Именно это описывает здесь Исаия. Бог говорит об этом через пророка Исаию.
The rebellious sinner is proud of their sin.
Мятежный грешник гордится своими грехами.
They show off their sin.
Они выставляют свои грехи на показ.
They don't try to hide it.
Они даже не скрывают их.
That's described in verse 9.
Это описано в девятом стихе.
And the answer is woe to them.
И Господь объявляет им горе.
In other words, there's only judgment due for them.
Иными словами, их ожидает только суд.
They have brought evil on themselves.
Они сами на себя навлекли зло.
And then in verse 10, Isaiah addresses the righteous.
В десятом стихе Исаия обращается к праведнику.
God says to him, "Say to the righteous that it will go well with them."
Господь говорит ему: скажи праведнику, что ему будет благо.
But verse 11, woe to the wicked.
Однако одиннадцатый стих противопоставляет этому горе беззаконнику.
It will go badly for them.
Им будет плохо.
And notice verse 12.
И теперь взгляните на двенадцатый стих.
Who is it that says, "Oh, my people"?
Кто говорит: о народ мой?
Is this Isaiah the prophet?
Исаия ли это говорит? Сам ли пророк говорит это?
Or is it the statement of God himself?
Или это слова Божьи?
I believe by context here it is the statement of God himself.
А мне кажется, по контексту, судя по контексту, эти слова принадлежат самому Богу.
God grieves over his people.
Бог печалится о своем народе.
He grieves, he sorrows over their sin.
Он печалится об их грехах.
He feels for them.
Он сопереживает им.
And then in verse 13, we have yet another picture.
Дальше в 13 стихе мы встречаемся еще с одной картиной.
The first half of verse 13 says the Lord arises to contend.
В первой половине 13 стиха говорится, что Господь восстал на суд.
The word that is for contend there in the English translation is the Hebrew word that means to stand to accuse in a court of law.
Вот это вот слово, которое переведено как суд, подразумевает обвинение обвинение на судебном заседании.
In other words, he stands as the prosecuting attorney to accuse Judah.
Иными словами, Господь, подобно прокурору, провозглашает обвинение над Иудеей.
He stands to judge the people.
Он судит народ.
And we see that described in the remainder of verses 14 and 15.
И это описывается в следующих стихах, 14 и 15.
And one of the things that God condemns the sinner for is the oppressing of his people in verse 15.
И одна из вещей, в которых Бог обвиняет этих нечестивых, это то, что они угнетают его народ, 15 стих.
They did not defend the widow and orphan.
Они не защищали вдову и сироту.
They condemned the righteous.
Они приговаривали праведного к наказанию.
And they praised those who were wicked.
И возносили нечестивых.
So in verse 16, God addresses some of the women of Judah.
В 16 стихе Господь обращается к женщинам Иудеи.
He accuses them of being proud.
И он обвиняет их в том, что они горды.
Of being more than proud, they would walk as though they were aloof from everyone around them.
Они даже не только горды были, они ходили, они поступали так, как будто бы возвышались над всем народом.
But their eyes were seductive.
Однако их взоры были обольстительными.
They were desirous of entering into immoral relationships.
Они хотели вступить в аморальные отношения.
So the Lord would take all those women with all their beautiful heads of hair and turn them to baldness.
И Господь возьмет всех этих женщин красивой наружности и оголит их темя, то есть сделает их лысыми.
But it was not a beautiful baldness.
Но это не такая красивая лысина, как иногда бывает.
I'm not claiming that for myself.
Ну, я не утверждаю, что у меня красивая и благородная.
I mean, after all, God made some heads bald and others he covered up with hair.
Бог по-разному устроил наши головы, да? Какие-то головы он сделал лысыми, а какие-то покрыл волосами.
But these heads, when they're bald, are not just beautiful skin, they're filled with scabs and sores.
А эти головы, когда они будут обриты, они будут покрыты язвами и ранами.
They're judged for being proud.
Господь будет судить их за гордость.
Verses 18 through 23 describe all of the wonderful things, the luxuries, the jewelry, and the toiletries that the women of Judah have.
Стихи с 18 по 23 описывают все те драгоценности, которыми украшали себя, и все те предметы обихода, которыми пользовались женщины иудеи.
But physical beauty is not spiritual beauty.
Однако физическая красота и духовная красота — это разные вещи.
Just as Paul wrote to Timothy, that God's desire is that women, as well as men, should demonstrate a beauty of spirit and attitude.
Апостол Павел писал к Тимофею, что женщины должны показывать прежде всего духовную красоту в своем поведении, в кротости.
All these beautiful things would be lost and destroyed.
Но все вот эти вот украшения будут потеряны, уничтожены.
And instead of sweet perfume, they would smell of death.
И вместо благовония будет запах смерти.
Instead of a belt of leather around the waist, they would have a rope, the rope of a slave.
Вместо пояса, кожаный пояс, которым припоясывали одежду, у них будет веревка, веревка, которой связывали рабов.
Instead of beautifully set hair, they would be plucked bald.
Вместо завитых волос их головы будут обриты налысо.
And instead of wearing beautiful clothes of silk and wool and linen, they would put on sackcloth.
И вместо роскошной одежды у них будет вретище.
And in place of beauty would be branding.
Вместо красоты будет клеймо.
The brand of a slave.
Опять же, клеймо раба.
A hot iron with a letter on it being burned into their skin so that it be declared they are slaves.
Это когда специальный такой вот предмет нагревается, клеймо раскаляется, и на коже человека запечатлевается раскаленным железом какая-то буква, знак того, что он навечно становится рабом.
Their fathers, their uncles, their husbands, their brothers, and their sons would die.
Их мужья, их отцы, их сыновья, их братья все умрут.
And the widows would be left to sit in the gates of the city all alone, mourning their loss.
И вдовы останутся в одиночестве сидеть у городских ворот, оплакивая погибших.
It's the same picture in the book of Lamentations.
Та же самая картина раскрывается в книге «Плач Иеремии», когда она уже исполнится.
As we reach the end of this section and we take a break, think about what we have read. We have seen judgment.
Мы подошли к очередному перерыву, и во время этого перерыва думайте о том, что мы прочитали. Мы с вами увидели Божий суд.
When we thought that we had judgment enough, suddenly God gave hope.
Когда мы думали, что уже кроме суда ничего нет, Бог сообщает нам надежду.
And now the picture of judgment has become even more horrible.
Однако теперь картина суда становится еще более ужасной.
Will God once again speak of hope?
Будет ли Бог еще когда-нибудь говорить о надежде?
What do you think?
Как вы думаете?
Yes, God.
Да.
He is a God not only of judgment, but a God of hope.
Он Бог не только суда, но и Бог надежды.
When we come back, we're going to find out what that hope centers in and why it is so important.
И после перерыва мы с вами увидим, что является главным в этой надежде.
Isaiah has not yet spoken the Messiah, but he will.
Исаия еще пока ничего не сказал о Мессии, однако вскоре мы увидим, он скажет о нем.